Снобби Пшут. Глава первая. Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели. Один из них был автором научно-фантастических романов по имени Килгар Траут. В дни встречи он был никому не известен и считал, что его жизнь кончена. Но он ошибся. После этой встречи он стал одним из самых любимых и уважаемых людей во всей истории человечества. Человек, с которым он встретился, был торговцем автомобилями. Он продавал автомобили фирмы Pontiac. Звали его Двейн Гувер. Двейн Гувер стоял на пороге безумия. Слушайте, Траут и Гувер были гражданами Соединенных Штатов Америки, страны, вкратце называвшейся просто Америкой. Вот какой у них был национальный гимн, сплошная белиберда, которую и они, и многие другие, по-видимому, принимали всерьез. «Ты скажи, ты ответь, наша слава живаль! Ныне видишь ли то, чем гордился вчера ты? Сквозь огонь и сквозь дым устремлявшийся вдаль, нам сиявший в боях звездный флаг полосатый. Вспышки бомб и ракет, разрывавшие мрак, озаряли вверху полосатое знамя. Ты скажи, все ли еще вьется звездный наш флаг над землей храбрецов, над свободы сынами?» На свете существовало около квадриллиона разных национальностей, но только у этой нации, которой принадлежал Килгар Траут и Двейн Гувер, было вместо национального гимна такой бессмысленный набор слов, испещренный вопросительными знаками. А вот какой у них был национальный флаг. И еще. На всей планете только у их нации был закон, в котором говорилось: «Флаг наш никогда ни перед кем и ни перед чем спускать не должно». Спуском и подъемом флага назывался дружественный обычай, когда в знак приветствия флаг опускали по флагштоку ниже к земле, а потом снова подымали вверх. Девиз родины Двейна Гувера и Килгара Траута на языке, на котором уже никто на свете не разговаривал, означал «из множества единство». «Ex pluribus unum». Неспускаемый флаг был красавец, да и гимн и девиз никому бы не мешали, если б не одно обстоятельство. Многих граждан этой страны до того обижали, презирали и надували, что им иногда казалось, будто они живут вовсе не в той стране, а может и не на той планете, и что произошла какая-то чудовищная ошибка. Может быть, им было бы легче, если бы хотя бы в их гимне или в их девизе говорилось о справедливости, или братстве, или надежде на счастье, чтобы этими словами их радушно приветствовали как полноправных членов общества, совладельцев его богатств. А когда они разглядывали свои ассигнации, чтобы понять, что у них за страна, они видели там среди всякой другой вычурной чепухи изображение усеченной пирамиды, а на ней растопыренный глаз. Даже сам президент Соединенных Штатов не знал, что это значит. Выходило так, словно страна говорила своим гражданам: «В бессмыслице сила». Вся эта бессмыслица была невольной виной отцов-пилигримов, основателей той нации, которой принадлежали Двейн Гувер и Килгар Траут. Эти основатели были аристократы, и им хотелось похвастать своей никчемной образованностью, которая заключалась в заучивании всякой ахинеи из древней истории. И к тому же все они еще были рифмоплетами. Но среди этой галиматьи попадались и очень вредные идеи, потому что они прикрывали великие преступления. Например, школьные учителя в Соединенных Штатах Америки постоянно писали на доске вот такую дату и заставляли детей вызубривать ее и повторять гордо и радостно. 1492. Преподаватели говорили ребятам, что их континент был открыт именно в этот год. А на самом деле в этом самом 1492 году миллионы людей уже жили там полноценной творческой жизнью. Просто в этом году морские разбойники стали убивать, грабить и обманывать этих жителей. И вот еще какую вредную чушь учителя вбивали в головы ребятам. Будто бы эти пираты основали правительство, которое стало факелом свободы для всех людей на свете. И детям показывали статуи и картины этого воображаемого факела свободы. Факел был похож на фунтик с мороженым, из которого выбивалось пламя. Кроме того, морские пираты, которые главным образом участвовали в создании нового государства, владели людьми-рабами. Они пользовались человеческими существами вместо машин, и даже после того, как рабовладение уничтожили, потому что все-таки это было очень стыдно, те пираты и их потомки продолжали относиться к простым рабочим людям, как к машинам. Пираты были белые. Люди, жившие на том континенте, куда явились эти пираты, были краснокожие. Когда на этом континенте началось рабовладение, рабами были чернокожие. Все дело было в цвете кожи. Вот каким образом пиратам удавалось отбирать все, что им было угодно и у кого угодно. У них были самые лучшие корабли на свете, и они были свирепее всех, и еще у них был порох. Так называлась смесь серы угля и селитры. Они подносили огонь к этому, казалось бы, безобидному порошку, и он бурно превращался в газ. Газ выталкивал снаряды из металлических трубок со страшной силой и чудовищной скоростью. Эти снаряды запросто врезались в живое мясо и кости, так что пираты могли разрушить проводку или вентиляцию или канализацию внутри живого существа, даже если оно находилось очень далеко. Но главным оружием пиратов была их способность ошеломлять людей. Поначалу никому и в голову не приходило, что они такие бессердечные и жадные, а потом становилось поздно. Когда встретились Двейн Гувер и Килгар Траут, их страна была, пожалуй, одной из самых богатых и сильных стран на планете. В ней было много еды и полезных ископаемых, и машин, и она усмиряла другие страны, угрожая им, что обстреляет их гигантскими ракетами или забросает всякими штуками с самолетов. У многих стран ни шиша не было, а во многих и жить было невозможно. Там было слишком мало места и слишком много народу. Жители распродали все, что можно было продать, жрать им было нечего, и все равно люди там беспрестанно спаривались. Это и был способ делать детей. Многие люди на этой подпорченной планете были коммунистами. У них была теория, по которой все, что еще осталось на Земле, надо разделить более или менее поровну между всеми людьми, которые, кстати, никого не просили поселить их на этой порченной планете. И тут еще каждую минуту нарождались дети, сучили ножками, орали, требовали молока. Были даже такие страны, где люди просто ели землю или сосали мокрые камешки. А в нескольких шагах от них продолжали рождаться дети. И так далее. Страна Килгара Траута и Двейна Гувера, где всего было навалом, не признавала коммунизма. Там никак не соглашались, что те земляне, у которых всего много, должны делиться с другими, у которых ничего нет, если им этого не хочется. А большинству этого не хотелось. Значит, они ни с кем и не делились. Считалось, что в Америке каждый должен был загробастать сколько может и не выпускать из рук. Некоторые американцы здорово сумели всего нахватать и не выпускать из рук. Они стали сказочно богатыми. Другие не могли накопить ни шиша. Двейн Гувер был сказочно богат, когда встретился с Килгаром Траутом. Как-то утром Двейн проходил по улице, и один человек шепнул своему соседу именно эти слова. «Сказочно богат». А вот что было в те дни у Килгора Траута на нашей планете. Ни шиша. Итак, Килгор Траут и Гувер Двейн встретились в Мидленд-Сити, родном городе Двейна, во время фестиваля искусств осенью 1972 года. Как уже говорилось, Двейн Гувер торговал автомобилями марки Pontiac и постепенно сходил с ума. Разумеется, ненормальность Двейна Гувера зависела главным образом от вредных веществ. Организм Двейна Гувера вырабатывал некоторые дурные вещества, нарушавшие работу его мозга. Но Двейну, как всякому начинающему сумасшедшему, при этом еще нужно было найти какие-то нехорошие идеи, чтобы его помешательство приобрело определенную форму и направление. Скверные вещества и скверные мысли были инь и ян, безумие, а инь и ян — это китайские символы гармонии. Вредные идеи Двейну Гуверу внушил Килгор Траут. Траут считал себя не только безвредным, но и невидимым. Мир так мало обращал на него внимания, что он считал себя уже покойником. Он надеялся, что он покойник. Но после встречи с Двейном он понял, что способен внушить своему ближнему идеи, которые превратят его в чудовище. Вот суть самой вредной идеи, которую Траут внушил Двейну Гуверу. Все на свете роботы, все до единого, за исключением Двейна Гувера. Из всех живых существ в мире один только Двейн Гувер мог думать и чувствовать, и волноваться, и размышлять, и так далее. Никто, кроме него, не ведал, что такое боль. Ни у кого не было свободного выбора. Все остальные были полностью автоматизированными машинами и служили для того, чтобы стимулировать Двейна Гувера. Сам Двейн Гувер был новым видом живого существа, подопытным экземпляром, который испытывал Создатель Вселенной. Во всем мире только один Двейн обладал свободной волей. Траут и не ожидал, что ему кто-нибудь поверит. Он изложил все эти вредные идеи в научном фантастическом романе, откуда их и вычитал Двейн Гувер. Траут слыхом не слыхивал о Двейне Гувере, когда сочинял этот роман. Роман был предназначен для любого, кто его случайно откроет. Там просто-напросто говорилось первому встречному: «Эй, знаешь что? Ты — единственное существо со свободной волей. Как тебе это нравится?» И так далее. Это был всего лишь «tour de force». Это была «jeu d'esprit» — игра ума. Но Двейну эта идея отравила мозги. Траут перепугался, когда понял, что даже он мог принести в мир зло в виде вредных идей. И после того, как Двейна в смирительной рубашке отвезли в сумасшедший дом, Траут фанатически уверовал в значение идей и как причины болезней, и как средство излечения. Но никто не хотел его слушать. Он был неопрятный старик, и как глаз вопиющего в пустыне, его голос взывал из-за кустов и деревьев. Идеи или отсутствие идей могут вызывать заболевания. И Килгор Траут стал первооткрывателем в области душевного здоровья. Он проповедовал свои идеи под видом научно-фантастических романов. Умер он в 1981 году, почти через 20 лет после того, как по его вине так серьезно заболел Двейн Гувер. Тогда Траут уже получил всеобщее признание как великий писатель и ученый. Американская академия наук и искусств поставила памятник над его прахом. На лицевой стороне была высечена надпись, цитата из его последнего романа, 209-го романа, который остался недописанным из-за его кончины. «Если твои идеи гуманны, значит, ты здоров».